уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте, наверное, начнем с подражания валюты, потому что это вызывает беспокойство у людей. Говорили, что все-таки там Центральный банк отказался как-то распоряжаться деньгами, вырученными за передачу Сбербанка правительству. В этом ли только причина?
Ну, я думаю, нет. Я думаю, что там наступили дивидендные выплаты, закончился период уплат по налогам, ну и цена на нефть, мы видим, пошла несколько вниз. Плюс разговоры о введении новых санкций против нашей страны. Вот эти факторы повлияли на курс национальной валюты, и причем я полагаю, что это такое не тренд, это временное явление. И как только нефть начнет отыгрывать свои позиции, она обязательно отыграет, судя по всему, то и рубль укрепится. Я бы не драматизировал ситуацию, относился к ней, ну, спокойно.
Но не все же зависит, или все зависит исключительно от положения нефти, потому что мы помним апрельскую историю с нефтью.
Не все зависит от нефти. Многое зависит от состояния экономики, нашей экономики в том числе, она, к сожалению, пока на спаде, это тоже влияет. Ну и я бы сказал, что рубль был переукреплен на самом деле, исходя из уровня цен как раз и на нефть на мировых рынках, и исходя из состояния экономики и нашей, и мировой. Поэтому сейчас он, может быть, как раз пришел к равновесному значению, которое соответствует и цене на нефть на мировых рынках, которая все-таки в решающей степени, ну, в значительной степени оказывает влияние на курс рубля. Ну и сейчас, вот, в зависимости от цены на нефть, все-таки будет колебаться наш рубль.
Но вы говорите, если равновесное, означает ли это, что, в принципе, объективная стоимость доллара в России – это сколько там? 78 рублей? 80 рублей?
Ну, зависит от цены на нефть. Если цена на нефть, а курс доллара, по-моему, сейчас, я не сходил. Ну, то, что он выше сейчас по отношению к рублю, чем пару недель назад, да. Точно. Я, честно говоря, не каждый день смотрю за курсом доллара. Вижу, что в последнее время несколько упал. Посмотрел на цены на нефть. Цены на нефть упали. Плюс риторика вокруг санкций. Плюс состояние экономики. Вот эти факторы были решающими, которые оказали влияние на курс рубля.
Я правильно понимаю, что несмотря на проблемы в экономике, дивиденды российских компаний выплатили, как будто бы и не было никакого кризиса. И получается фактически большая сумма для вывода, а это все-таки один из предметов, почему рубль дешевеет. Так все, что важнее все-таки, выплата дивидендов или стабильность российской валюты?
Ну, стабильность российской валюты – это прерогатива Центрального банка, а выплата дивидендов – это прерогатива компании, и эти компании, акционерное общество, принимают решение о выплате дивидендов. Поэтому, очевидно, акционеры приняли решение такое. Ведь в акционерах не только россияне находятся, но и иностранцы, которые, получив дивиденды, конвертируют их в доллар. Таким образом, опять же, оказывают влияние на курс рубля. То есть они, получив дивиденды, превратили их в доллары, и таким образом способствовали удешевлению рубля.
Смотрите.
На Франции, я имею в виду прежде всего.
Да, Анатолий Геннадьевич, а здесь интересно понять все-таки как бы расстановку сил и приоритетов. То есть понятна логика финансового блока, например, правительства, когда говорит, что нам выгоден дешевый рубль. Вот, но с этим не готовы согласиться граждане Российской Федерации. Так все-таки как бы в перспективе рубль должен быть слабой валютой, потому что это выгодно экономике, бизнесу, в том числе с иностранным участием. Или можно с этим что-то сделать?
Я думаю, что экономике выгоден стабильный рубль. И не слабый, и не сильный. Он должен быть стабильным, и это позволяет планировать свою бизнес-деятельность. В конце концов, экономика состоит не только из экспорта, она состоит и из импорта. Причем импорта высокотехнологичной продукции, машин, оборудования, в которых мы нуждаемся. Поэтому, еще раз подчеркну, нам важнее стабильный рубль. И здесь играть с ним никому неправильно. То есть это вот против экономики, если мы будем искусственно ослаблять рубль.
А это разве не принцип действия? А вот здесь интересный момент. Это разве не принцип действия, ну, например, Центрального банка и так далее? Просто то вываливать валюту на биржу, то забирать наоборот, чтобы таким образом влиять на курс?
Ну, вот Центральный банк выходит на рынок только в тех случаях, когда уже есть угроза либо резкому ослаблению рубля. Я считаю, что те параметры, в которых сейчас происходит ослабление, оно вполне рыночное и не надо здесь никак, и конъюнктурное, временное, никак не надо влиять на эту ситуацию. Центральный банк, я думаю, точно так же поступает. Он может, если уже действительно там какие-то панические настроения возникают в ходе ослабления рубля, да, он может выйти с интервенциями и продать валюту для того, чтобы сбить панику. Потому что вслед за ослаблением валюты начинается паническая скупка этой валюты населением, неискушенным, считающим, что это тренд, что вот сейчас лучше быстрее купить валюту и благодаря этому сберечь свои средства. Вот здесь Центральный банк может выйти и сбить эту панику. И опять же, население в результате проиграет, если оно начнет покупать на высоком курсе, потом, когда рубль укрепится, они фактически проиграют на том, что купили валюту. Так и было в апреле. Так и было в апреле же. Многие начали скупать валюту, считая, что все, вот рубль обрушится, там будет 100 рублей за доллар. Ничего этого не произошло и не произойдет. Но паника есть паника. И люди самые неискушенные, они как раз и проигрывают больше всего в этом.
А вот интересно, вы говорите, что да, люди бросаются выкупать валюту, но здесь интересно, а что критичнее, когда люди просто идут покупать, ну, например, там, условно, $1000, или когда нефтяные компании и банки, деньги свободные как раз-таки на них покупают валюту, там же речь идет о более крупных суммах.
Да, 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 да. Население, я бы так сказал, оно не играет, а компании и банки могут играть на этом. То есть специально скупают, чтобы заработать. Но они более искушенные как раз, более продвинутые. И они могут намеренно работать на, например, удешевление валюты национальной. Скупать эту валюту на низком курсе иностранную и продавать ее на высоком. Но здесь уже как раз власть Центрального банка и государства, которые и с помощью интервентов Центральный банк, и государство иногда, так скажем, работая индивидуально с крупными игроками, советует им не хулиганить. В конце концов, манипулирование финансовыми рынками – это уголовно наказуемое деяние, и для этого есть все полномочия и у Центрального банка, и у правительства, для того, чтобы пресекать действия таких игроков. Раньше это было, к сожалению, сейчас государство научилось, и самое главное, имеет желание бороться с этими явлениями.
Ага. Смотрите, здесь Григорий, наш слушатель, задает вопрос. Вы говорите о кратковременном явлении в плане понижения рубля, ослабления. Какой период вы имеете в виду? Неделя, две, месяц, год, сколько? Ваши прогнозы?
Ну, я думаю, в течение месяца все устаканится. В принципе, я еще раз повторю, все зависит от цены на нефть. Цена на нефть здесь такая колебательная. Она, видите, опускалась и до $10 за баррель. Сейчас вот эти все разговоры про вторую фазу пандемии, они, конечно, работают против цены на нефть. Думаю, что все-таки, ну, по крайней мере, так, как это было, второй фазы все-таки не будет, хотя там рост заболеваемости мы наблюдаем. Второй фазы не будет, по крайней мере, в том варианте, который был весной, поскольку уже научились работать с этим явлением, уже, скажем так, силы к этому, ресурсы подготовлены, начиная с койко-мест, плюс там способы борьбы с этим злом, плюс врачи научились работать, сама система уже адаптировалась. Поэтому в том варианте, как это было весной, ну, пандемия не повторится.
Ну, в смысле, локдаун вряд ли будет уже.
Разговоры влияют, да.
Разговоры влияют. Тогда другой вопрос возникает, Анатолий Геннадьевич, здесь. Все-таки, что важнее для цен на нефть, реальные потребности в сырье или же все-таки биржевые спекуляции? Потому что получается, что мы с вами просто заложники биржевых роботов, которые устанавливают цены на фьючерсы. И в конце концов, еще говорят, за закат монополии нефтяной на рынке. Как здесь России быть?
Ну, понятно, что спрос и предложение все-таки это фундаментальная вещь. Игры спекулянтов – это вещь субъективная в значительной степени. Но влияет сильно на фундаментальные основы развития рынка. Поэтому на первое место я ставлю все-таки спрос и предложение. Игры крупных спекулянтов, очевидно, играют на ситуацию. Но поэтому вот не берусь так смело утверждать, что завтра рубль укрепится, потому что нефть пойдет вверх. Ну и что касается монополии, на нефть, конечно, рано или поздно это произойдет, потому что альтернативные источники энергии точно появятся. Зеленая экономика там все больше набирает интерес в западных странах. Да и у нас уже этому начинают уделять внимание. Поэтому в долгосрочной перспективе мы это должны иметь в виду. Но в ближайшее время этого точно не будет. Поэтому цена на них там в районе $60 за баррель, которая была в начале года, она вполне реальна, на мой взгляд, поскольку многие добытчики сланцевой нефти банкротятся, уходят с рынка, значит, предложение меньше, а спрос он примерно на таком же уровне остается. Когда предложение меньше, а спрос стабилен, то, очевидно, цена должна вырасти.
Но там, правда, еще проблемы есть с саудитами, которые откровенно просто допингуют рынок и фрахтуют себе супертанкеры для того, чтобы хранить эту нефть. А у них она дешевле по себестоимости, чем русская, российская.
Они испытывают проблемы, в том числе финансовые, и у них бюджет посчитан, и цены на них более высокие, чем у нас. Поэтому могут доиграться в этом плане. И, насколько я понимаю, они это уже поняли. И уже идут на переговоры с нами. И уже там какие-то, в общем-то, есть понимание, что, опять же, лучше, чтобы нефть была стабильная. Потому что если нефть стабильная по цене, значит, все остальное стабильно. А бизнесу, да и странам всем лучше, чтобы было все стабильно.
А Михаил, наш слушатель, интересуется, может быть, ослабление связано с ожиданием падения цен на нефть, исходя из договоренности ОПЕК+, по увеличению объемов? $38 в августе, нет?
Ну, может быть, это тоже это один из факторов. Там же не один фактор влияет, система факторов. Но я думаю, что все-таки цена на нефть будет расти, потому что уход с рынка многих игроков, добытчиков сланцевой нефти, он довольно быстро происходит. Они не выдерживают эту цену, поэтому спрос, как я уже сказал, все-таки достаточно стабилен. Вполне возможно, что он будет и расти по мере выхода экономики из пандемии. Ну и, соответственно, цена на нефть будет расти.
А на вашей памяти можете там парочку назвать хотя бы компаний, которые обанкротились в сланцевых?
Ой, все американские компании название не запоминал и не собирался запоминать.
Поэтому. Но они банкротились.
Ну, они очень громко звучали в СМИ. Я свои себя не очень помню.
Что свои не помните?
Свои только компании-то помню, едва. Роснефть, да Лукойл.
Ага. Анатолий Геннадьевич, смотрите, другой вопрос возникает. Укрепление все-таки рубля от подорожания нефти, насколько прямую корреляцию имеет? Многие обращали внимание на то, что нефть падает, рубль слабеет, нефть дорожает, но рубль не настолько укрепляется, чтобы возвращаться к каким-то там позициям пятилетней давности, например.
Ну, корреляция высокая. Я там процентов 80% все-таки влияние цены на нефть. И там все рассуждения там вокруг укрепления рубля, вокруг. Там у нас бюджетное правило жестко действует, да. И оно, так сказать, это закон, и поэтому, так сказать, мы видим, что когда не в полной мере проявляется связь рубля с нефтью,
так,
то это как раз причина в бюджетном правиле. В одном случае доллар начинает продавать, в другом случае доллары покупают. Uh-huh. И поэтому есть там определенные нюансы.
Но мы понимаем, что еще, конечно же, стоимость нефти впрямую привязана к наполнению ФНБ, который был частично распечатан в период вот этого локдауна. Но здесь все-таки тоже возникает вопрос. ФНБ используется сейчас для чего? Для поддержки нефтяных компаний, банков, для поддержки граждан, для перезапуска экономики или для латания дыр частичного в надежде, что нефть подорожает и у нас будут какие-то излишки денежные?
Ну, мы видели из решения президента, что и на поддержку граждан значительные суммы пошли, на поддержку предпринимателей довольно существенные средства пошли. Прежде всего, средства пошли на поддержку бизнеса и предпринимателей. На поддержку банков деньги практически не пошли. И наоборот, пандемия увеличила нагрузку на банки в связи с тем, что кредитные каникулы были реализованы, и банкам самим пришлось, кстати, пойти на широкую реструктуризацию, там, по некоторым данным, до 1,5 миллиона кредитов гражданам, предпринимателям были реструктурированы. При этом у банков был достаточно серьезный запас капитала и запас ликвидности, поэтому они смогли, в общем-то, вот эти все нагрузочные мероприятия пройти достаточно устойчиво, без особых проблем. Ну и, естественно, и дыры какие-то остались, поскольку дефицит бюджета появился, который надо было закрывать. Это нормально? Для этого ФНБ создавался?
Для этого ФНБ создавался, но не опасно ли для, в принципе, для государства вот этот спор о том, как делить российские резервы? Потому что есть же лоббизм откровенный, а есть при этом задача там, национальных целей. Что говорите?
Это тоже нормально, когда лоббируют, когда выходят. Помните там случай с Фонбетом, который попал в число организаций, наиболее пострадавших от пандемии, которая связана с играми, да, угадыванием счета, матча и так далее. Лоббизм есть, это во всем мире естественное явление, но в данном случае, на мой взгляд, да, ну и есть система антилоббизма, в которой участвует Центральный банк, он не все предложения бизнеса поддерживает, многие отсекают, и правительство не все, что просил бизнес, реализовало. Не все, что депутаты требовали от правительства, тоже было реализовано. Поэтому это такая борьба, в которой, на мой взгляд, были все-таки реализованы более взвешенные решения, которые в целом позволили выйти из этой ситуации достаточно спокойно. И последние опросы, проводимые среди бизнеса, говорят о том, что он себя чувствует достаточно уверенно на сегодняшний день.
Хорошо. А можно ли сейчас говорить, что вот эта вся ситуация проблемная закончилась? Ведь людям, так или иначе, у них через некоторое время закончатся, например, кредитные каникулы те же самые, а не факт, что деньги появятся, с которых нужно платить.
Нельзя говорить о том, что ситуация закончилась. Более того, мы находимся в таком непростом периоде, но можно говорить о том, что мы адаптировались к этой сложности. Понятно, что у многих, кто, у кого закончатся кредитные каникулы, наступит период платежа, а у них не будет средств для этих платежей. Но и здесь, в любом случае, получив передышку, они смогли там перегруппировать силы в большинстве своем. Многие, кстати, получив каникулы, выходят из этих каникул досрочно. Есть такая информация от банков, поскольку они хотят, они понимают, что это временная отсрочка, платить все равно придется, и поэтому решают, учитывая, что есть доходы, вернуться к нормальному ритму работы, в том числе с банком. Так что вот эти все решения правительства, депутатов, ну, прежде всего президента, они позволили пройти вот этот сложный период и с помощью прямых выплат, и с помощью каникул, и налоговых, и кредитных. И сейчас уже в таком нормальном, ну, если так можно говорить, конечно, в силу сложности положения, но тем не менее, можно работать, можно там реструктурировать, обязательства договариваться о переносе сроков, об уменьшении, там, может быть, платежей, о растягивании сроков. В общем, мы вступили в режим, когда можно проводить нормальный переговорный процесс.
Переговорные процессы. Ну, а некоторые бизнесмены, например, или просто физические лица жаловались, что банки неохотно реструктурировали некоторые кредиты, ссылаясь на то, что они, ну, субъекты права все-таки, и как бы есть рекомендации правительства, но нет четкого приказа, например, да, действительно, реструктурировать кредит вне зависимости от того, что там произошло. Вот здесь как быть?
Всегда с две стороны понятно, что там многие захотели воспользоваться моментом, хотя и могли платить, и могли нормально выполнять свои обязательства.
А кто-то не мог? Решили... Вот как с ними
быть? А кто-то не мог, да, да. Ну, это вот переговорный процесс. И были сложности самые большие как раз в конце апреля и в мае, когда обрушилась волна обращений со стороны бизнеса и населения с просьбой получить, предоставить каникулы, с просьбой реструктурировать кредиты. И просто этот вал огромный переварить банки тоже не могли сходу. И понятно, там реакция была такая, лучше там, ну, скажем так, послать, да, футболить. Ну, переждали время. Пока не вошли в этот, опять же, режим работы по реструктуризации кредитов, по нахождению вариантов решения проблемы. То есть это такое естественное, первая естественная реакция была такая, отторжение, обиды и так далее. А потом, кстати, Банк России мониторил ситуацию, вмешивался в процессы. Все-таки в целом наладился нормальный режим работы. И банки-то заинтересованы в сохранении своих клиентов. Они понимают, что новых клиентов они вряд ли найдут. Во-первых, конкуренция на рынке большая. Во-вторых, не так и много хороших клиентов. Если один раз они его отфутболят, он уйдет куда-то в другой банк. Потом у этого клиента попробую вернуть. Так что в целом, я думаю, что процесс прошел, ну, достаточно так вот позитивно.
Анатолий Геннадьевич, здесь еще вопрос возникает о том, что сейчас на рынке золота что-то невероятное творится. Там $2000 уже за унцию. И предполагают, ну, как бы эксперты финансовые, следующее. Инвесторы разочаровываются в долларе, считают, что это определенный пузырь, поэтому вкладываются в золото. Насколько золото может действительно заменить доллар в российской экономике, как вы считаете? Прям 20 секунд у нас до перерыва.
Золото Центральный банк активно скупает, но вряд ли золото заменит доллар в ближайшее время. Проблема пузыря – это долгосрочно, она не сейчас себя проявит.
Ну, золото хотя бы металл, он чем-то обеспечен, но ценность у него есть. А у доллара?
У доллара американская экономика и военная мощь Америки.
Понятно. Давайте, давайте продолжим после новостей. Через 4 минуты вам перезвоним. Анатолий Аксаков с нами, председатель комитета Госдумы по финрынку.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Мы продолжаем программу «Умные парни». Анатолий Аксаков с нами на связи, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, смотрите, тут с любопытным заявлением выступил господин Дерипаска, который сказал, что в США разработка санкций против других стран занимаются 5000 человек, а в России минимизация эффектов от санкций всего четверо. Имен не назвал, но его тезис в следующем, что Россия, находясь под санкциями, не научилась реально им противостоять. А как можно?
Ну, развивать собственную экономику. То есть мы можем не зависеть от санкций, если будем диверсифицировать экономику, не зависеть только от цены на нефть и газа и других сырьевых материалов.
Но до сих пор зависим?
До сих пор зависим, мы об этом с вами говорили в первую часть. Угу. То есть нам нужно развивать свою финансовую систему, развивать отрасли машиностроения, приборостроения, электротехники, цифровизацию сплошную проводить, импортозамещение многих товаров, которые, к сожалению, которые можем вполне у себя производить, но, к сожалению, заводим из-за пределов страны. И от этого зависим, в том числе при реализации санкционных решений.
А не похоже, что мы находимся в режиме ожидания определенном? Ну вот обрубили нам доступ к европейским деньгам, например, к европейским дешевым кредитам. Но мы посмотрели в сторону Китая. Ну как-то тоже не очень хорошо, но в целом мы выжидаем, а кто же все-таки нам даст денег? Поэтому на всякий случай не так активно развивается внутренняя экономика, потому что мы ждем. Нет?
Ну, на самом деле уже все. Никто не ждет. Все понимают. По крайней мере, бизнес это понимает, что Запад нам не поможет, Восток тоже. То есть можно рассчитывать только на собственные силы. И многие проблемы у нас в стране связаны как раз с тем, что была такая магическая вера в то, что мы за счет импорта сможем прожить. И нам достаточно, у многих была такая вера, достаточно добывать нефть, продавать ее на внешних рынках, покупать импортное, и не надо для этого развивать внутренние многие производства. К сожалению, это была чуть ли не политика у некоторых довольно влиятельных лиц. И это из-за этого расплачиваемся, в том числе сейчас.
Ну, смотрите, тогда другой вопрос возникает. А сколько времени должно пройти, чтобы действительно стать такой самостоятельным экономическим субъектом во всем мире? Но здесь же вопрос другой возникает. Мы должны что-то производить, чтобы что-то продавать. И, соответственно, нужно какую-то нишу занять. А нишу даже с сахаром невозможно занять, потому что там в Бразилии больше объективно по экспорту.
Ну, тем не менее, мы уже и сахар начали экспортировать. И зерно экспортируем. Самые крупные экспортеры в мире, хотя еще совсем недавно были импортерами, мы мясо начинаем поставлять на внешние рынки и ищем способы, как пробиться, в том числе на рынок Китая, на европейские рынки. То есть, в принципе, должным образом организовав работу, мы можем по многим позициям довольно крупными экспортерами. Причем, конечно, и простых товаров, так как китайцы, например, делали, многие простые вещи, там, условно, какие-то заклепки, мы можем поставлять, поскольку у нас это дешевле, у нас рабочая сила дешевая. Теперь уже она сравнима с ценой там китайцев на их рынке. И в то же время мы, благодаря тем заделам, которые еще в советское время появились, ну и плюс свои появились уже в российское время, например, в цифровой экономике, мы можем сложные вещи тоже продавать за рубеж. Нужна системная работа. Здесь я согласен с чем Дерипаской, что не согласен с тем, что 4 человека, у нас все правительство этой работой занимается, поскольку занимается там, вопросами экономики всей страны. Но при этом то, что мы это делаем недостаточно эффективно, это тоже факт.
Но наш слушатель 235 интересуется, а много у нас собственников в стране, которые могут и, главное, хотят развивать собственную экономику? Или же Российская Федерация объективно воспринимается как некое ресурсное государство, где можно зарабатывать, а деньги, соответственно, оседают за рубежом?
Ну, знаете, видимо, вот эти санкции и решения американского госдепа там, по, собственно, нашим богатейшим людям, они все-таки начинают стимулировать вложение в нашу российскую экономику. Тот же Виксельберг, скажем, производит солнечные батареи, которые, ну, одним из лучших в мире являются. Я об этом хорошо знаю, потому что сам являюсь депутатом от Чувашской республики, и там есть целое большое предприятие «Хевель», которое производит солнечные батареи, поставляемые на российские и на зарубежные площадки, зарубежные рынки. Есть тот же «Кемпром», опять же, принадлежащий Виксельбергу, там новое производство постоянно развивает и импортозамещающие в значительной степени, и выходящие тоже на внешние рынки. Он же, кстати, Чувашия там сейчас организовывает производство в теплицах сельскохозяйственной продукции. То есть есть люди, которые начинают вкладывать в российскую экономику, причем в разные, видите, отрасли экономики. И, а это как раз ведет к тому, что наша экономика благодаря, в том числе, частным средствам начинает диверсифицироваться.
Да, но, правда, мы наблюдали в 2015 году немножечко обратный эффект, когда российская экономика помогала частному бизнесу фактически оставаться на плаву, потому что там отрубился доступ к средствам.
Но если бы мы ему тогда не помогли, мы могли бы потерять значительно больше. То есть мы бы, потеряв этот крупный бизнес, потеряв... Даже в данном случае не люди, которые этим бизнесом владели, а именно в бизнесах самих. Надо было сохранить, поэтому если бы не помогли, ну, развалились бы предприятия и потеряли бы многие свои рабочие места. Что в этом хорошего?
Вы говорили про дешевую... Да, что?
Экстренные меры, которые необходимо было предпринимать для того, чтобы не произошло такого цепного развала экономики, потому что санкционные решения были довольно болезненными. Нас отсекали от внешнего финансирования, от рынков сбыта и поставки. И там просто власть должна была как-то экстренно реагировать на ту ситуацию. Здесь скорее власть критиковать, то надо было критиковать за то, каким образом эти бизнесы формировались за 90-е годы. Но то, что было сделано в 2015 году, это вынужденная мера.
Вы говорили про дешевую рабочую силу в России, которая фактически сравнилась, даже, может быть, стала дешевле китайской. А вам не кажется, что труд российского работника недооценен?
Конечно, хотелось бы больше платить, но, конечно, недооценен. И по интеллекту, потому что рабочая сила выше, чем китайская, я уверен, и по способностям. Но сейчас финансовые возможности, сам рынок такой, когда продажи ограничены, в том числе на внешних рынках, соответственно, финансовые возможности организации уменьшаются, и они начинают меньше платить. Это такая рыночная реакция. Когда экономика заработает, вот опять же, она будет более емкой и заполняться будет нашими товарами. Ну и наш экспорт будет такой неодносторонний, соответственно, и заработная плата будет выше. Пока в целом мы пожинаем плоды вот этой пандемической ситуации. Ну, многие бизнесы свернули же свою деятельность. И, естественно, платежеспособность населения резко упала. А если меньше платежеспособность, значит, меньше покупают товаров и услуг, значит, меньше поступают в доходы того же бизнеса, меньше дохода к бизнесу, меньше возможности платить.
А кто вообще тогда оценивает стоимость рабочей силы? Потому что, ну, размыта довольно формулировка
рынок.
Рынок. Это что значит рынок? Может быть, разница между зарплатами генерального директора и там нишевого сотрудника?
Это, да. Ну, это уже вопрос справедливости. То, что доходы распределяются несправедливо, однозначно, с моей точки зрения. Я считаю, что и прогрессивная шкала налогообложения должна быть. То есть те, кто получает заработную плату, например, в год больше 3 миллионов, должны платить более прогрессивно, причем Чем выше доходы, тем больше платить. Это мировая практика, кстати.
И но сейчас у нас отсечение 5 миллионов, и депутаты не попали.
Ну вот да, депутатов надо было тоже туда включить, вполне можно было включить. То есть вот это разговоры про то, что перейдут на оплату труда в конвертах, на мой взгляд, они беспочвенны.
Почему?
Поскольку заработные платы выше 3 миллионов в год, они у незначительной части общества. Ну, может, это вот депутаты Госдумы, члены правительства, чиновники многие. Это сотрудники многих госкомпаний, госкорпораций. Можете себе представить, чтобы там депутатам начали выдавать конверты заработной платы? Нет, да? Вряд ли в госкомпаниях тоже это будут делать. Поэтому, а у нас там 70% экономики – это госкомпании. Поэтому разговоры о том, что прогрессивное налогообложение приведет к переводу людей на выдачу заработной платы в конвертах, они, на мой взгляд, безосновательны. И вот здесь я согласен, да, у нас распределение, когда считают средние доходы, тех же учителей, врачей, рассчитывают среднюю температуру по комнате. А на самом деле там не все справедливо. И мне, вот вопросы справедливого распределения доходов, они существуют.
Так. Ну, просто здесь возникает, смотрите, вопрос, а до пандемии-то у нас и не были шибко большие зарплаты, и даже люди, которые работают в госсекторе, я лично знаю, у них за последние, например, 10 лет зарплата сократилась 3,5 раза.
В госсекторе?
Да.
Ну, возможно. Мы же говорим с вами о справедливом распределении. Оно было несправедливо и до пандемии, оно и сейчас несправедливо. Я с этим согласен, с тем, что должно быть прогрессивное налогообложение.
А только ли от налогов зависит? Просто условно бизнес может ориентироваться на позицию государства в части оплаты труда сотрудников полиции, учителей, врачей и так далее. Если учитель получает 12 тысяч рублей, то, соответственно, и в частном секторе тоже могут платить столько же, а может быть даже и меньше, потому что скажут, ну, я найду совершенно спокойно человека, который за 8 готов работать.
Все-таки я считаю, что рынок определяет в целом ситуацию с доходами, при этом совокупный доход распределяется несправедливо. То, о чем я вам уже говорил.
Хорошо, тогда стоит еще поговорить, смотрите, о роли и месте западного бизнеса в российской крупной, например, сырьевой экономике. Понятно про автомобили, про сборочные цеха, понятно про сетевые рестораны, вот. Но у нас же есть еще горнорудные всякие предприятия, золотодобычи и так далее. Ждут западных денег все-таки предприятия или как?
Ну, они бы не отказались, конечно, от западных денег, если бы эти деньги были дешевыми и длинными. Но по нынешнему курсу и в связи с колебаниями все-таки курса рубля, я думаю, что наши компании с удовольствием получали бы российское финансирование. Здесь можно было бы продумать какие-то кредитные линии, которые бы шли на проекты модернизации, вывода на высокий технологичный уровень те же горнорудных предприятий, чтобы там максимально изымали все богатые, все необходимые свойства из горной руды для того, чтобы можно было это продавать. Ну, то есть повышали эффективность производства. Я думаю, что они и хотели бы, но этого все равно не получится. Они это понимают. И вот задача правительства как раз заключается в том, чтобы найти каналы финансирования таких проектов у нас в стране, при этом не стимулируя инфляционный процесс.
Ну, по факту деньги-то есть такой объективно только у государства сейчас.
Да, да. Я как раз имею в виду здесь только, конечно, на основе частно-государственного партнерства, но при ведущей роли государства это все может происходить. У меня перед глазами всегда пример живой. 30-е годы Советского Союза, когда была проведена мощнейшая индустриализация, фактически промышленная революция в стране. есть, и там можно, конечно, говорить, что у нас нет Сталина, Берии, да, но там шло довольно серьезное государственное финансирование, вот эта индустриализация.
Но при этом и там было очень...
Да. При отсутствии инфляции.
Но подождите, американцы и немцы разве не помогали индустриализацию проводить в российской, в России до войны?
Мы покупали оборудование, мы что-то там привлекали так. Займы, но нас очень ограниченно этим поддерживали. В основном шло печатание денег со стороны там, Госбанка. Сейчас Центральный банк, да? Поэтому вот этот механизм финансирования, он должен быть изучен. То есть такое проектное финансирование, у нас оно де-факто есть, но может быть как раз посмотреть вот эти организацию таких линий, которые бы, финансовых линий, которые могли бы пойти на реализацию серьезных проектов. В определенной степени можно говорить о том, что мы сейчас к этому приступили. Вот эта ускоренная реализация структурных проектов с инфраструктурой связанных, она...
Вы про что
том,
говорите? Про дороги, мосты и что?
Да.
Хорошо, трасса Москва-Казань, вы про нее или про ЦКАД?
Ну, в общем, нет.
Но то у ЦКАДа, по-моему, неоднократно сметы переделывали, и некоторые говорят, что это какая-то
это
черная
плохо,
дыра.
Да, это правда. Сметная работа, экспертиза смет, это у нас большая проблема. Но это уже вопрос организации. А с точки зрения идеи самой, с точки зрения того, что превратить страну в большую стройку, на мой взгляд, абсолютно правильно. У нас масса проблем инфраструктурных. Они создают ограничения для развития экономики. И при этом, развивая эту инфраструктуру, строя эти объекты, мы будем поддерживать экономику. Это тоже факт.
Да, но здесь
если
же...
даже посмотреть на развитие экономики нашей последние 10 лет, например, там, условно, АТЭС, строительство объектов, рост экономики, Олимпиада...
Точечно. А что сейчас с объектами?
Вложение денег, ну, почему они осваиваются, он сейчас очень забиты людьми. И, соответственно, рост экономики, чемпионат мира по футболу, вложение...
И что с этими стадионами стало в 11 градах?
Не только такие вот к датам сроки. У нас должны быть сроки, необходимые стране просто, снимающие инфраструктурные ограничения. Это... Вот дороги, например.
Дороги, хорошо, но там возникает другой вопрос. Во-первых, дороги могут быть платными, но не у всех есть деньги, чтобы оплачивать. Вот, а, соответственно, еще один вопрос. Вот сами ТАТЭС вы привели в пример, или строительство моста на остров Русский. Ведь только благодаря гигантским проектам можно было там газифицировать пару-тройку сел. А, соответственно, просто газифицировать пару-тройку сел невыгодно тому же самому «Газпрому», например. И здесь как быть? Мы только через какие-то подвиги можем, соответственно, газифицировать поселки?
Мы сейчас «Газпром», имея ограничения внешние, начал активно проводить газификации, опять же, по Чувашии. Во-первых, значительная часть республики газифицирована, но часть сел, которые находятся за Волгой, рядом с Чебоксарами, кстати, но через Волгу, они не газифицированы. Ну, потому что «Газпрому» это было неинтересно. Сейчас интересно, они проводят удаление и начинают газифицировать. То есть, конечно, надо было с «Газпромом» работать с тем, чтобы у него был дополнительный, это «Газпром», кстати, на будущее даже, выгодно иметь свой внутренний рынок сбыта большой, для того, чтобы меньше зависеть от внешних поставок на экспорт.
Да, 7373948, Сергей Алексеевич, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Анатолий Геннадьевич, вот на ваш взгляд, каковы в настоящее время формы и степень зависимости России от США, и есть ли какие-то признаки, на ваш взгляд, свидетельствующие, что центральная роль доллара в мире начала как-то резко ослабевать?
Благодарю.
Ну, Америка влияет на весь мир, и, очевидно, через это влияет и на нас. то есть она оказывает давление, например, на строительство Северного потока-2, через давление на европейские страны, там швейцарская компания вышла из этого проекта только из-за того, что Америка пригрозила санкциями. Поэтому вот такое влияние, оно сохраняется, и, к сожалению, нам приходится с этим жить. Что касается доллара, конечно, подорвал свое значение благодаря вот этим санкционным решениям, и, очевидно, недоверие к Америке как партнеру возрастает. Ну и другая уже объективная вещь. Первое, это субъективное все-таки. То, что Китай постоянно увеличивает свое влияние в мировой экономике, очевидно, что это тоже будет сказываться. И появится альтернативная валюта, которая будет конкурировать с долларом. Плюс цифровые технологии, блокчейн в том числе, я думаю, что будут пробивать себе дорогу. И в будущем они могут в значительной степени заменить централизованные формы расчетов. И это также будет подрывать, в том числе, влияние американской валюты.
А вот здесь интересная история с, например, криптовалютой, потому что, насколько я понимаю, не так давно было принято решение, то есть легализовали фактически в России криптовалюту, но запретили ею пользоваться. А как так? Вроде валюта есть, но пользоваться нельзя.
Не, ну, она есть, это же факт. Она есть.
Так.
Ее просто определили, что это такое. Дали определение этой валюте. Но в то же время сказали, что вот эта частная валюта у нас не может быть на территории России средством платежа. У нас рубль средством платежа, национальная валюта регулируется центральным банком, имитируется центральным банком. А если мы бы дали возможность параллельным валютам быть средством платежа в России, мы подорвали бы свою финансовую стабильность. Зачем нам это?
Но если криптовалюту, например, переводят в рубли, выводят и переводят в рубли, это же нормально, можно так делать?
Ну, мы считаем, что нет. Мы считаем, что это такая суррогатная валюта, которая несет риски для значительной части населения. И мы не хотели бы, чтобы эта суррогатная валюта у нас имела хождение.
А для населения тут какие риски? Для государства я понимаю, для населения не очень.
Ну, зачем населению покупать нечто, которое не имеет никакого обеспечения? Мы считаем, что это большой риск для населения. Мы же своих граждан должны ограждать от непонятных, ничем не обеспеченных инструментов.
Насколько государство тогда хорошо ограждает население от девальвации валюты? Да, от девальвации рубля, прошу прощения.
Экономики. И там, если и люди покупают доллар не потому, что он доллар, а потому что он обеспечен американской там экономикой и достаточно стабилен все-таки с точки зрения платежеспособности и средств сбережений. А криптовалюта, они скачут там вверх-вниз, там в два раза влетает. И никакого обеспечения у них нет. Все обеспечение это как раз связаны с действиями спекулянтов, ну и неведущих, но интересующихся этим людей. Вот, мы все-таки сторонники цифровых финансовых активов, которые обеспечены, которые выпущены в соответствии с законодательством, с понятным законодательством. Но вот мы считаем, что наш закон о цифровых финансовых активах как раз позволяет таким инструментам развиваться, быть интересными для людей. Кстати, бизнес с ним очень большой интерес проявил. И я почему-то начал утверждать, что вот цифровые инструменты будут вытеснять в том числе доллар, потому что бизнес проявляет большой интерес к тому, чтобы финансовый оборот и оборот активов в цифровой форме, в том числе обеспеченный товарами российскими, например, шел в блокчейн.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Геннадьевич, что провели этот час с нами. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин к вам подключится. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера, хороших выходных.